Экономика за деньги, военцех за бюджет. Новые приоритеты высшего образования. Тихое следствие и карусельные аресты. Против Леонида Каца фабрикуется дело о государственной измене. Оставаться свободными в душе. 3 года философу Александру Нестеренко за украинские песни. Репрессии и жизнь рядом с агрессивным соседом. Новый рейтинг академических свобод. Привет всем! Это Академгородок «Не Москвы». Его делают вместе «Говорит не Москва» и «ТН-Вариант» – медиа академического сообщества. Здесь мы рассказываем о жизни ученых то, что вы не прочтете в местной прессе. С вами главный редактор «ТН-Вариант» Ольга Орлова. Поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и подпишитесь на канал. В России происходят важные перемены в сфере платного образования в вузах. После нескольких десятилетий относительной свободы государство переходит к политике тотального контроля и социального инжиниринга. Власти навязывают бюджетные места на направлениях инженерно-технического и военно-промышленного профиля. Хотя выпускники по-прежнему выбирают платное образование преимущественно на социально-экономических специальностях. К таким выводам мы пришли, проанализировав рейтинг лучших школ России. Что же в них происходит? Мы решили проверить, куда за последние 3 года предпочитают поступать выпускники самых лучших школ в стране. И увидели, что половина из них поступает на платное отделение, хотя могли бы точно учиться на бюджете. А что же это за платное отделение? Оказалось, что более 70% из них выбирают направление творческих профессий и социогуманитарного профиля. Но государству такой выбор в условиях военного времени не нравится.
Я могу сказать, будет сокращено порядка 45 тысяч мест. При этом, если брать в процентном отношении, то это порядка 13% всех платных мест. Больше всего, конечно, будет сокращено платных мест в негосударственном секторе, в негосударственных вузах, там почти 20%.
Но это еще не все. Правительство России утвердило правила допустимого количества платных мест в вузах, а также список специальностей, по которым число таких мест будет ограничено. Таким образом, платных мест станет меньше, и главное, их почти не останется на самых популярных направлениях, которые ученики лучших школ считают для себя привлекательными.
Закон был принят еще летом. В дальнейшем были приняты акты правительства, постановления правительства, где были определены направления, которые мы смотрим для того, чтобы регулировать платный прием. Всего таких направлений 40. Конечно, основные из них – это экономика, менеджмент, государственное муниципальное управление и юриспруденция, а также реклама, связи с общественностью.
Это не просто меняет экономическую основу вузов, но и ставит под полный контроль саму подготовку студентов. Государство как бы говорит, мы лучше знаем, сколько и кого нам надо. Следующим шагом, полагают эксперты, опрошенные ТН-Вариант, будет введение распределения, как это уже, собственно, случилось с медиками. Последствия такого решения еще не осознали ни администрации университетов, ни абитуриенты, ни их родители. Но происходят эти изменения в рамках общей смены государственной политики в отношении высшего образования. Переориентации всего рынка на среднее специальное образование. Не случайно в прошедшем 2025 году число студентов колледжей в России достигло максимума за последние 50 лет. Произошло это потому, что государство решило поставить самые разные барьеры для тех, кто хочет учиться в университете, и перенаправить молодежь в колледжи. Но если выпускник школы все-таки преодолел эти барьеры, учиться он будет не там, где он хочет сам, а там, где сегодня это нужно власти. Вместо того, чтобы сделать технические профессии привлекательными и заниматься хорошей подготовкой инженеров, они просто не дают идти на другие специальности. Доступность высшего образования действительно снижается, отмечает один из экспертов в нашей публикации, прочитать который полностью вы можете, если пройдете по ссылке в описании к этому видео. 22-летний математик Леонид Кац, выпускник школы для одаренных детей «Интеллектуал», окончивший бакалавриат высшей школы экономики, арестован по делу о государственной измене. До этого 2 месяца он находился под карусельными арестами. Кацу вменяют в вину донаты благотворительному фонду, помогающему украинским детям. После задержания он подвергся пыткам. Об этом ТН-Вариант узнал из разных источников. 30 сентября Леонид Кац вышел с вещами из дома, чтобы отправиться в аэропорт и лететь во Францию. Молодой математик собирался продолжить учебу во французской магистратуре. Задержание произошло совершенно неожиданно. Люди в штатском увезли его на машине без специальных знаков, не предъявляя никаких документов. Как рассказали нам знакомые Леонида, в течение суток его местонахождение было неизвестно, поэтому родители молодого человека были вынуждены подать в полицию заявление о пропаже сына. На свое обращение они вскоре получили ответ. Сына задержали сотрудники ФСБ. Затем Леонида передали сотрудникам полиции, которые арестовали его на 15 суток и отправили в спецприемник Сахарова. Там он провел в общей сложности 2 месяца, потому что ему предъявляли все новые и новые обвинения в административных нарушениях. Он якобы нецензурно выражался и приставал к гражданам на улицах Москвы в самых разных районах. Однако все это время молодой человек не покидал спецприемника. Следователи просто тянули время, пока фабриковали обвинения по тяжелейшей статье «Государственная измена». Как это происходит? Спецслужбы получают сведения о донатах в пользу украинских граждан, затем берут в разработку источник перевода, фальсифицируют против него доказательства для обвинения по статьям с максимальным сроком наказания. На репрессивный характер дела Каца указывает тот факт, что силовики стараются как можно меньше привлекать внимание к таким уголовным процессам, запугивая родственников и адвокатов обвиняемых, скрывая любые подробности от прессы и правозащитников, не предпринимая попыток превратить рассказ о преступлениях с огромным сроком в громкие показательные процессы. Подробнее о деле Леонида Каца читайте в нашей статье на сайте и найдете его по ссылке в описании. Еще одному ученому, о котором мы рассказываем в хронике преследования ученых и преподавателей, вынесли приговор. Кандидата философских наук, доцента МГТУ имени Баумана Александра Нестеренко приговорили к 3 годам лишения свободы за сохраненные в плейлисте во ВКонтакте украинские песни.
Дело построено на том, что мне изменили песни, которых у меня нет, а те, которые есть, ну вот 5 песен, да? Изначально было в деле.
С сентября 2024 года он находился в московском СИЗО «Медведь». Нестеренко обвиняли в возбуждении ненависти либо вражды и призывах к экстремизму за сохраненные когда-то на своей открытой странице видеоклипы украинской группы «Вопли Видоплясова» и еще несколько песен на украинском языке. Свою вину обвиняемый не признал. В последнем слове ученый, в частности, сказал.
Во-первых, как бы это ни банально не прозвучало, не надо бояться. Нас хотят запугать, потому что любая власть больше всего боится собственного народа. Но невозможно посадить тюрьму полстраны. Если мы перестанем бояться, то Каша не помешает предпочитать нам правду о том, что король будет.
Никто не может заставить нас выполнять преступные приказы, говорит Нестеренко. Мы выполняем их по собственной воле, всегда находя оправдание собственному малодушию вместо того, чтобы мужественно и честно исполнять свой долг совести.
Единственный способ противостоять духовному братству – оставаться свободными в собственной душе. Ведь свобода не вне, а в нас. И находясь в заключении, я стал свободнее, потому что в тюрьме Андрея отвечается подлинная свобода, свобода духа.
На чтение последнего слова у Александра Нестеренко ушло 5 минут, и столько же понадобилось судье Ирине Красовой на принятие решения лишить человека свободы на 3 года за песни в личном аккаунте. Подробнее о деле Александра Нестеренко читайте в нашем репортаже из зала суда. Вы найдете его по ссылке в описании к этому видео. И помните, пожалуйста, что число заключенных, ученых и преподавателей в России с каждым месяцем только растет. И можно писать письма, их можно поддерживать. Немецкая организация Science at Risk выпустила интереснейшие отчеты о том, что произошло с академической свободой в 3 странах – России, Украине и Беларуси – за постсоветские 35 лет. Авторы оценивали этот процесс на основании Международного индекса академической свободы. Мы о нем уже рассказывали в предыдущих выпусках. Он состоит из 5 показателей, включая свободу преподавания и научных исследований, свободу академического обмена и распространения знаний, автономию университетов, неприкосновенность университетских кампусов и свободу академического и культурного самовыражения. Начиналось все в начале 90-х у трех стран практически одинаково. Бурное развитие, плюрализм, деидеологизация образования и науки, выборы ректоров и формирование частного сектора в высшем образовании. Самым коротким период свободы в Академии был в Беларуси, он длился всего 5 лет. А затем в 1996 году с приходом Лукашенко к власти в университетах ввели цензуру, и уже к концу 90-х там был установлен полный государственный контроль, и началось подавление студенческого активизма. А к 2020 году, когда в Беларуси были жесточайшим образом подавлены протесты, по университетам прокатились прямые репрессии. И сейчас белорусские университеты изолированы от Европы за поддержку России в войне с Украиной и переориентированы на Китай. В России время академической свободы длилось чуть дольше, практически до начала 2010-х, то есть до того момента, когда ректоров постепенно стали назначать, а не выбирать. И дальше кольцо государственного контроля неуклонно сжималось вокруг вузов, пока в 2022 году война открыто не пришла в университеты, и, как следствие, милитаризация академических программ, массовая эмиграция ученых, преподавателей, студентов, разрыв международных связей, выход из Болонской системы. А вот в Украине академическая свобода, по мнению авторов отчета, длилась дольше всех и пережила 2 тяжелейших спада. Оба связанных не с внутренними политическими процессами, а с внешними военными причинами. В 2014 году в связи с захватом Крыма и вооруженным конфликтом на Донбассе, и в 2022 в связи с началом полномасштабного вторжения российских войск в Украину. По мнению авторов отчета, несмотря на значительные различия между Украиной, Белоруссией и Россией, как раз в вопросах разрушения академической свободы между ними есть много общего. Во всех трех странах университеты все чаще используются как инструмент идеологического контроля, что приводит к снижению степени свободы исследований и преподавания, снижению свободы академического и культурного самовыражения. Грустный вывод, который следует из этих отчетов, заключается в том, что даже если вы живете в свободной в политическом отношении стране, но с агрессивным соседом, вы все равно теряете свободу, потому что война не оставляет пространства ни духу, ни мысли, ни идеям. Подробнее о том, как авторы отчетов Science at Risk пришли к таким заключениям, читайте на нашем сайте, вы найдете статью по ссылке в описании к этому видео. С вами был Академгородок «Не Москвы». Совместный проект «Говорит не Москва» и ТН-вариант медиа-академического сообщества. Мы рассказываем о жизни ученых то, что вы не прочтете в местной прессе. До новых встреч!